Дорогие друзья, мы продолжаем вместе читать послание к римлянам. Продолжаем углубляться основательно в те доктрины, в те истины, которые предлагает нам апостол Павел. Сегодня мы будем читать с вами 9 главу с 19 по 24 стихи. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек? Что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечек над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Пожалуйста, присаживайтесь. Здесь апостол Павел сталкивается с новым возражением, которое ему может высказать потенциальный оппонент или которое могло возникнуть в головах у его читателей. Сущность возражения довольно проста. Если Бог ожесточил фараона, которого мы читали прежде, тогда кажется несправедливо осуждать его за то, если он ожесточился. Разве он мог противостать всемогущему Богу? Апостол Павел мог бы довольно легко ответить на этот вопрос, просто внимательно изучив вместе с своими читателями главы книги «Исход» с 5 по 15 главы, где довольно ясно показано, что Божие предание фараона ожесточению и ожесточение самого фараона в сущности были двумя сторонами одной монеты. Да, Бог ожесточил сердце фараона, но и сам фараон ответственен за это ожесточение своего сердца, сам виновен за это, ибо так избрал. Но вместо этого апостол Павел здесь совершенно, кажется, неожиданно для нас, читателей, идет в контратаку. И его ответ, в сущности, не тот, который, может быть, ожидал его слушатель, но совершенно особый ответ такой. Буквально он заявляет, кто ты такой, что такие дерзкие вопросы ставишь. И он цитирует здесь пророка Исаию, 29 главу, стих 16, где израильский народ обличается за свое надменное мышление, которое игнорировало Бога. Мы давайте прочитаем этот небольшой отрывок из Исаии, 29 главы, стиха 14 по 16. Пророк Исаия, 14 глава, 29 глава, 14 по 16 стихи. Вот что мы читаем. «То вот я еще необычно поступлю с этим народом, это Бог говорит. Чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Нет сущности, утверждая здесь Исаия. Вы все перевернули с ног на голову, бросать вызов Богу, Творцу Вселенной, правителю этого мира, создателю видимого и невидимого. Это значит в сущности пытаться захватить его трон и править самостоятельно. У Бога, как у верховного владыки, есть право сделать с Израилем все, что он пожелает». Я думаю, что мы очень часто с вами слышим со стороны людей неверующих, нецерковных, обвинения в адрес Бога. Особенно, когда происходят те или иные трагедии. Люди говорят, куда Бог смотрел? Где Он был? Где Его милосердие? Где Его справедливость? Где Его любовь, в конце концов? И они обвиняют Творца Вселенной. Они считают, что Он, то бишь Бог, и есть первопричина или основная причина и греховных поступках, и всего зла в этом мире. Истина о Божьей власти, о Божьем суверенитете становится основанием и поводом для обвинения самого Творца и Бога за все то плохое, что происходит в этом мире. На многих форумах, кстати, сейчас, где обсуждается трагедия с теплоходом «Булгария», люди часто обвиняют Бога. Это Бог виноват, это Он позволил таким властителям быть, таким безобразным механиком быть, таким безответственным капитаном, таким людям, в конце концов, куда он смотрел, когда дети погибали в этом теплоходе. Полагаю, что мы с вами сталкивались с подобными ситуациями не раз. И думаю, столкнемся еще не раз. Именно такое обвинение в адрес Бога мы здесь читаем. Как написано, смотрите, стих 19. «За что же еще обвиняют? Ибо кто противостанет воле Его?» Я должен отметить довольно умелое и способное самооправдание потенциального оппонента здесь апостола Павла. И апостол Павел начинает свое разъяснение. Нужно отметить, друзья, что большинство людей на этой планете имеют свою систему справедливости и несправедливости, правильных и неправильных поступков в их глазах. И когда вы будете отвечать на их вопросы, когда будете заниматься апологетикой или защитой своего упования, своей веры, то вот большой совет для всех вас. Никогда не уходите с основания Божьего Слова. Не уходите, вот не отвечайте в рамках той системы, которую придумал человек. Потому что вы уйдете с нечто основательного, что есть Божье Слово, в нечто песочное, неосновательное, где сам человек является господином и рулит, как ему хочется. Если вы уйдете с Божьего Слова, то вы не сможете там откопаться в истине его хитросплетений и мыслей, потому что там ее, скорее всего, просто нет. Трудно очень отстаивать истину на основании заблуждения. Поэтому не отказывайтесь от цитирования Писания, не отказывайтесь от авторитета Писания. Ибо если нет Писания, тогда и не будет основания. Да, и люди сами судят о Боге, о Его деяниях, исходя из своих предвзятых, греховных и неправильных стандартов. Подчеркну еще раз, друзья, если бы Бог поступил с каждым из нас по справедливости, то мы сегодня же все оказались бы в аду. Потому что мы только этого и заслуживаем, свою жизнь, поступки, действия. Поэтому мы и спасаемся только по Его милости, не на наши заслуги или деяния. Поэтому три аргумента апостола Павла, которые здесь он приводит, не просто отвечает на вопрос, но помогает человеку лучше посмотреть на себя, каков он. Итак, первое слово, которое говорит здесь Павел, стих 20, он показывает различие между Богом и человеком. Надо заметить, что упрек со стороны предполагаемого оппонента связан не желанием разобраться, а желанием самооправдания, чтобы оправдать свои недостойные поступки, неправильную жизнь, неверие, свою непокорность Богу. Друзья мои, некоторые вопросы... И нужно сказать по-другому, на некоторые вопросы нет особого смысла вообще отвечать, когда вы беседуете с человеком о Евангелии или о Боге, потому что причина такого вопроса не есть желание разобраться в чем-то, не есть желание просто что-то обсудить. Когда есть у человека такое искреннее желание, то даже на самый странный вопрос стоит отвечать. Но когда у человека есть желание выгородить себя или унизить божественную истину, то лучше не тратить время на такой разговор, а просто помолиться своим сердцем, предать человека такого Богу и просить Бога, чтобы он в свое время расположил сердце этого человека к беседе или с вами, или с другим человеком. Итак, первый аргумент апостола Павла довольно простой. Нельзя помещать Бога и человека на один уровень. Это личности несопоставимые и несоизмеримые. Он так и говорит здесь, стих 20, «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Ведь человек сам по себе – это существо весьма ограниченное и в знаниях, и в возможностях, и способностях. Он слаб и немощен. От простой простуды он может свалиться на больничную койку и даже умереть. Человек живет недолго, болеет, весьма уязвим и ограничен. И даже скажу больше, несмотря на все свои способности к логическому мышлению, очень даже неразумен. Я уже не говорю про алчность, про подлость, а моральность, свойственная человеку по его природе. Он легко может совершать гнусные грехи, полагая, что действует верно. Именно, кстати, это во многом стало и причиной этой ужасной трагедии с теплоходом «Булгария». При всей своей логике и разуме человек совершает самые глупые и смертоносные ошибки. И разве может такое ограниченное существо, как человек, дерзать противостоять всемогущему, бесконечному Богу, который велик, вездесущ, всемогущ, совершен в познании, сотворил все и знает все наперед до конца. Неужели глина может спорить с горшечником, бросая упрек в его справедливости? Мы многого не знаем, друзья, и порой самые очевидные вещи могут оказаться для нас весьма обманчивыми. Да и Бог, в конце концов, не человек, и Он не похож на какого-то могучего тирана, который заставляет человека творить какие-то ужасные деяния. Если бы это было бы так, тогда у нас были бы основания требовать справедливости и говорить о том, можем ли мы порицаться за такие поступки. Но Бог не такой ужасный тиран. Итак, на самом деле апостол Павел пытается помочь здесь читателю понять, что Бог всегда остается Богом, а человек всегда остается человеком. Именно поэтому человек в принципе не может привлечь Бога к ответственности, потому что он просто творец вселенной. В Писании, кстати, есть прекрасная история. Кстати, самая древняя книга Библии, по многим свидетельствам, книга Иова. История про страдальца Иова, который, будучи благочестив, будучи богопоклонником, во всех отношениях хорошим, добрым человеком, в мгновение ока потерял абсолютно все. И здоровье, и семью, и богатство. Он стал прошать Бога. Был готов судиться с ним. Но он не обвинял Бога, но он просил суда, чтобы защититься перед этим Богом, защитить свою правоту. Вот что написано в этой книге. 31 глава, стих 35. «О, если бы кто выслушал меня, — говорит Иов, — вот мое желание, чтобы вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись». И знаете, Бог отвечает Иову. Бог отвечает Иову. И откройте, пожалуйста, самую последнюю главу книги Иова, 42-ю, первые 5 стихов. Мы прочитаем первые 5 стихов книги Иова, где показан финал этого особого диалога, финал этого особого страдания, которое перенес Иов. И вот что написано. «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И так Иов понял, то, что Бог есть суверенный владыка всего мира и творит самое лучшее, то, что Он хочет. И самое правильное для человека – это просто покоряться воле Божией. Именно об этом апостол Павел говорит здесь. Друзья мои, это также текст говорит нам о том, что мы не сможем понять некоторые вопросы касательно Бога за время нашей земной жизни. Мы не сможем в них разобраться, пока мы еще на этой земле. Мы просто ограничены и не способны их разуметь, даже если будем весьма искренни в своих попытках понять их. Кто из нас может проникнуть в тайну Троицы и объяснить ее? Даже такой талантливый человек, как Алистер Маград в своей книге «Понимание Троицы» признает свою глубокую ограниченность. Кто из нас может легко разъяснить Бога человечества Иисуса Христа? Как только люди пытались это сделать, рождались новые ереси за всю историю христианства. Кто из нас может разъяснить полноту Божьего замысла спасения в избрании и искуплении? Наша лучшая реакция должна быть подобна, как некогда Исаия обратился и сказал Богу. Читаем пророка Исаию, 64 глава, стих 6 и 8. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы побликли, как листы, беззаконие наше, как ветер, уносит нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя». Слушайте эти слова. «Призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты Отец наш. Мы глина, а Ты образователь наш, и мы дело руки Твоей». Именно поэтому, друзья, во-первых, мы полагаемся на Божие откровение, на Слово Божие в вопросах доктрины, жизни и мировоззрения. Если бы мы формировали то, во что мы верим, формировали бы наши взгляды и отношение к жизни, мы обязательно бы ошиблись, обязательно бы оказались в неком хаосе неопределенности. Во-вторых, мы полностью покоряемся и доверяемся Богу, как нашему Спасителю и нашему Создателю. Мне очень нравится цитата, я прочитаю ее цитатой из известного реформатора прошлого Мартина Лютера, имя довольно известное всем. Его письме Эразму Роттердамскому, когда они рассуждали о вопросах воли человека. Вот что написал Мартин Лютер. «Просто человеческий разум никогда не может понять, как благ и милосерд Бог. И поэтому вы создаете себе Бога на свой вкус, который никого не ожесточает, никого не карает, но каждого жалеет. Вам непонятно, как справедливый Бог может осудить людей, рожденных в грехе, и не могут сами себе помочь, но должны из необходимости их природного устройства продолжать оставаться в грехе и оставаться чадами гнева. Ответ в том, что Бог непостижим. И, следовательно, его справедливость, как и другие его свойства, должны быть непостижимыми. И на этой почве восклицает святой Павел: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и непостижимы пути его». Так вот, его пути не были бы неисследимыми, если бы мы могли всегда воспринимать их как справедливые. Это так и есть. Это Божья работа, где мы просто смиряемся перед Богом, сознавая то, что хотя нам не все понятно, но мы можем быть уверены, Бог действует справедливо, мудро, праведно и правильно. Итак, второе слово, и второй здесь момент, который нам Павел показывает, стих 21, он говорит нам о божественном праве или о божественном суверенитете. Он говорит здесь: «Не властен ли горшечник на глиную, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Вот истину, которую сказал Павел чуть прежде, в стихе 20, о различии между Богом и человеком, он подчеркивает неким образом. Но образ, конечно, не какой-то такой, знаете, шаблон, где каждая деталь имеет смысл, потому что, в конце концов, человек – это не просто комок глины, а Бог – это не какой-то ремесленник. Но здесь есть главная идея в том, что есть качественное различие между Богом и человеком, и здесь особый акцент делает Павел на Божию суверенную власть над своим творением, на Божию абсолютную власть над человеком. Я думаю, что мы можем это понять так или иначе. Например, если мы возьмем обычного горшечника, который делает какую-либо утварь, то, конечно, он может взять кусок глины, разделить его на две части и из одного куска сделать красивую, очень приятную вазу, которую он поставит где-то, а из другого сделать какой-нибудь сосуд, куда он будет мусор выбрасывать. И это его право, правда? Горшечника. Но кто-то скажет: в конце концов, мы же люди, у нас есть свобода, там, чувство, воля, разум, в конце концов. Мы же никому глины. Да, несомненно. Давайте пойдем чуть дальше в нашем рассуждении. И представим себе некого фермера. Фермер может взять вот на своей земле, на одной земле посеять что-то, а на другой земле ничего не посеять. Взять одних животных, отправить на скотобойню, а других оставить на будущий год. Правда? Он властен своей собственности поступать. Это некое, знаете, проявление нашего человеческого суверенитета, который нам дал Бог. Мы об этом читали с вами в книге «Бытие», в первой главе. Да, да владычествует над рыбами морскими, да, над птицами небесными, над всем миром, которых окружает. Это наше, на самом деле. Это то, что Бог сам дал, это не отнимется у человека. Так почему же, друзья мои, мы можем дерзать в своих мыслях отнимать Божию власть у Него самого, который есть Создатель всего мира, Создатель всей Вселенной? Мы уже не раз с вами касались вопроса божественной суверенности, человеческой ответственности в этом послании. Апостол Павел поднимал этот вопрос несколько раз. Здесь он говорит уже о божественной власти или праве Бога. Он не поднимает вопрос свободы человека в контексте Божьей суверенности, в Божьем спасении. Он вполне понимал, что как активный благовестник, служитель, что у человека есть ответственность за принятие призыва Божия. Именно поэтому мы видим в Новом Завете, апостол Павел часто призывает, умоляет даже, покориться Богу, убеждает, призывает, просит. И он вполне понимал, что человек не какая-то бесчувственная глина, не просто какая-то безжизненная материя. Но в этом тексте он подчеркивает другой момент. Он говорит о том, что хотя человек такой грешник, такой ужасный, Бог не перестал быть суверенной владыкой этого мира. И он продолжает абсолютно править этой вселенной без каких-либо ограничений. И поэтому Бог, подобно горшечнику, берет глину, это нас с вами, греховных, нечестивых, эгоистичных людей, и на основании своей милости и любви творит сосуды чести и милосердия, и творит сосуды осуждения. Причем подчеркну еще раз, Все заслуживают осуждения и наказания, все глина, но одни обретают милость Божию, а другие осуждение. И здесь возникает вопрос, а как это происходит? И апостол Павел нас приглашает чуть глубже проникнуть в Божий замысел. Это следующие три стиха. Мы переходим к третьему пункту. Из стиха 22 по 24. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Кто-то скажет, но такими аргументами, которые предлагает здесь Павел, кажется, что вопрос справедливости не решается. Тогда Павел предлагает нам посмотреть на мотивы действий Бога, чтобы лучше понять и увидеть, что Бог справедлив и на самом деле милостив. Итак, на самом деле Павел здесь нам говорит, что у Бога могут быть такие намерения и цели, которые мы сразу не поймем. Мы их даже сразу и не увидим, и, может быть, вообще и не узнаем. Но разве Павел говорит здесь, разве Бог не имеет права избирать то, что он пожелает? И его аргумент довольно простой. Довольно простой. У Бога была цель, особая цель, когда он работал с человечеством. И цель заключалась такая двоякая была. Он хотел явить свою силу и гнев через попущение человека ходить его путями, и чтобы наказать его в конечном итоге. А также он это делал для того, чтобы явить свою благодать. Подумайте только над тем, как много Бог терпел насмешек, издевательств, пренебрежения собою, отвержения себя, вражду свой адрес на протяжении веков, которые существует человечество. Но этот процесс долготерпения Божьего, как здесь Павел называет его, был особым проводником или возможностью для одних прийти к Богу, а для других получить осуждение. Потому что, когда гнев Божий, он открывает нам силу Божию, его величие. А когда долготерпение, оно показывает нам его любовь. И все это вместе, гнев Божий и его любовь, влекли нас к нему. И так получается довольно неожиданная мысль, друзья. Для меня она была довольно шокирующей, когда я прочитал ее впервые. Для спасения одних, чтобы привести их в славу, важно было, чтобы другие погибли. Я еще раз подчеркну. Для спасения одних, чтобы привести их в славу, важно было, чтобы другие погибли. Подобное я нахожу у пророка Исаии в 43 главе, стих 3, где Бог говорит, 43 глава, пророка Исаии, стих 3. «Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя». Я думаю, что мы даже отчасти это видим, чтобы народ израильский вышел из Египта, по крайней мере, там точно погибли первенцы. Что израильский был избавлен от преследователей, армия фараона потонула в море. И Бог говорит, я выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Для меня это некоторая тайна, которую я не могу до конца постигнуть. Возможно, со временем что-то станет более понятно, в конце концов, в небесах все будет раскрыто и разъяснено, там Бог покажет все грани тех фактов или откроет какие-то некоторые неизвестные факты. И в конце концов мы изменимся, у нас будет уже новое тело, мы можем уже без греха рассуждать, мы видим всю полную картину, картину реальности, которую сегодня мы просто не можем вместить даже до конца. Но здесь довольно Павел ясно говорит, явление гнева Божия на Израиль послужило ко спасению язычников. И другого пути, чтобы спасти язычников, не было. Давайте посмотрим на некоторые детали в этих трех стихах. Как Павел поясняет. Во-первых, он интересное слово употребляет здесь, показывая, как грех вошел в этот мир. Это слово «желая». Смотрите, пожалуйста, на свой текст, стих 22. Что же, если Бог, желая показать гнев? Желая это слово подчеркивает очень важную идею в том, что для Бога не было абсолютно ничего случайного в этом мире. Некоторые полагают, знаете, так, представляя Бога довольно наивным каким-то старичком, который сотворил людей, с ними радостно играл в Эдемском саду, а потом бац! Адам с Евой согрешили. И Бог подумал, ну что же теперь делать, как же их тут спасти? Ну давай что-нибудь будем придумывать. И Бог стал как бы придумывать. На самом деле Писание показывает Бога, который знает все абсолютно, от начала мира и в самом конце, что будет. Для него не было ничего случайного, он контролировал процесс на самом деле. И в чем этот контроль заключался? В том, что Бог допустил явиться греху в своем творении для того, чтобы показать, во-первых, свой праведный гнев. И знаете, показ Божьего гнева, мы часто думаем, гнев это нечто, ну, ужасное. Так и есть. Божий гнев испепеляющий, изничтожающий. Но в то же самое в Божьем гневе мы видим Божию славу. Мы видим Его личность, видим Его характер. Потому что, когда Он являет свой гнев, то Он прославляется. Он не только прославляется, когда Он являет свою благодать, но когда Он являет свой гнев, наказывая грешника, потому что в этом и открывается святой характер Божий. Когда мы с вами воспитываем наших детей, то те родители, которые попускают своим детям делать все, что они хотят, это плохие родители. Они разрушают своего ребенка. Недаром Писание мы с вами читали, послание к Римлянам, «Знай строгость и благость Божию». Он как отец тебя учит, воспитывает тебя. И если Бог не был бы святым, тогда бы у него не было бы и гнева. Если бы не было бы грешников, не было бы нужды проявлять такое качество. Но Бог прославляется, когда Он открывает себя таким гневающим, потому что Он показывает свой святой характер, и поэтому Он достоин всякого поклонения и преклонения перед Ним. Во-вторых, Бог позволил войти греху в этот мир, чтобы видеть свое могущество. Бог будет судить этот мир в конце концов. Мы читаем послание к евреям, что человеку положено однажды умереть, а потом суд, и всякий человек предстанет перед Богом. И мы читаем в книге Откровения, что в конце концов, в других текстах Священного Писания, будет финальный суд, когда Бог вынесет вердикт для всякого человека, и всякий грех будет осужден окончательно, и всякое зло будет устранено навсегда. Я думаю, что мы даже с вами понимаем это очень субъективно на своем личном уровне, на своем опытном уровне своей жизни. Когда мы с вами согрешаем, то что происходит в нашей душе? Мы чувствуем осуждение. Правда? Ну, если человек не сожжен в своей совести, если в человеке живет Дух Святой, то он будет испытывать осуждение. Это показывает то, что Бог являет свое могущество. Он осуждает грех, который мы совершили, тем самым показывая себя, показывая то, что он рядом, показывая то, что он не забыл, то, что он работает, то, что на самом деле он святый, праведен, и никакой грех не может быть перед его лицом. И поэтому мы испытываем осуждение. Мы читаем с вами Псалом 50, это такой псалом исповедальный Давида, где он говорит, кости тобою сокрушены. Где на самом деле он мучается внутри себя, на самом деле. Потому что Бог осуждает грех. Также мы читаем, что Бог проявляет свое милосердие к миру грешников. Как об этом говорит апостол Петр, я хочу процитировать этот текст. 2 Петра, 3 глава, стих 9, он говорит, «Не медлит Господь исполнением обетованием». Обетование, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас. Почему? Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, Бог долготерпит этот мир, его неверие, ненависть, богопротивление, нечестие. И все ради чего? Чтобы дать возможность покаянию. И также нам необходимо понять, друзья, покаяния не будет без понимания Божьего гнева. Покаяние не будет без понимания Божьего могущества. В конце концов, даже больше. Благодать Божию невозможно понять, если человек не разумеет Божий гнев и Божие могущество. И здесь два понятия интересных в этом тексте Павел нам вводит. Это сосуды гнева и сосуды милосердия. Кто такие сосуды гнева, как он здесь говорит, готовые к погибели? Ну, несомненно, это те люди, которые отвергли Христа, это неверующие люди, которые уже сейчас испытывают гнев Божий, как мы с вами читали в первой главе послания к римлянам, и после смерти они получат окончательное возмездие, воздаяние. И так, отвергнув Христа, они стали сосудами гнева. Причем слово «готовые» подчеркивает это, что они таковые. Очень важное слово здесь, не совсем, может быть, ясно оно видно в нашем переводе. Я прочитаю в переводе РБО, там иногда бывают удачные, чаще неудачные моменты. Так написано, которые обречены на уничтожение. То есть не их такими сделали. Бог никого не сделал сосудами гнева на уничтожение с рождения. Но они сами своей жизнью такими стали окончательно. Они родились в грехах и живут в грехах. Через отвержение и противление Бога они идут своей прямой дорогой куда? Идут в ад, который не был приготовлен Богом для них. А для кого был приготовлен ад? Для сатаны и его ангелов. Я прочитаю небольшой отрывок, откройте вместе со мной 25 главу Евангелия от Матфея. 25 глава Евангелия от Матфея, Мы почитаем здесь буквально некоторые тексты. Есть описание некого суда, когда Христос судит язычников за их жизнь. И вот мы здесь читаем стиха 40. Даже давайте читаем стиха 37. Я прочитаю такой небольшой отрывок. Тогда праведники скажут ему, то есть Христу, в ответ: Господи, когда мы видели тебя голодным и накормили, или жаждущим, или напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет ему в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо был голоден я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя голодным, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из этих меньших, то не сделали мне. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Так, смотрите, стих 41. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, готованный дьяволу и ангелам его. Бог не задумал ад для человека, но человек сам избирает свои пути и попадает туда. Сосуды милосердия. И здесь апостол Павел обращает наше внимание на верующих. Они тоже получили нечто особенное благодаря тому, что грех вошел в мир. Они получили богатство, благодати и милосердие. Они приготовлены Богом к славе, и они названы здесь сосудами милосердия. Причем слово очень интересное здесь – «приготовил». Оно отличается в оригинальном тексте от того слова, которое говорится про сосуды гнева, готовые к погибели. Слово «приготовил» здесь другого характера. Видно, что сам Бог готовит этих людей. Так и написано: Бог приготовил. Если там эти люди себя готовят стать такими, то здесь их Бог сам готовит. Кстати, об этом мы читаем отчасти в послании филиппийцам, 1 глава, стих 6. Советую, кто еще не выучил наизусть этот стих, выучить его обязательно. Послание филиппийцам, 1 глава, стих 6. Апостол Павел так и говорит здесь: будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И Славин говорит: Бог вас работает, Бог вас трудится активнейшим образом, приготовляя вас для славы, которую Он уготовил вам. Итак, Бог открывает свой характер через праведное наказание неверующих, но также и через милостивое спасение уверовавших. Мы знаем, что без веры Богу угодить невозможно, и что мы с вами через веру получаем спасение. Наше спасение несет нам не только благо лично для нас. Оно прежде всего внесет Богу славу за его милость, спасение, любовь, мудрость, труд, прощение, жалость по отношению к нам. В глазах Бога, друзья мои, сегодня все мы, уверовавшие, есть сосуды милосердия. Подумайте об этом, когда поедете сегодня под этот дождик такой. Подумайте об этом, когда будете на этой неделе совершать свой труд. Что сегодня Бог смотрит на вас как сосуды милосердия, которые Он приготовил, как сосуды благоволения, сосуды спасения, приготовленные для вечной славы. Небо сегодня, смотря на нас, радуется. Небо сегодня, смотря на нас, радуется. Небо сегодня с нами. Бог сегодня с нами. Кстати, глагол «приготовил» – это глагол, еще раз употребляется в Новом Завете, в послании к Ефесянам, глава 2, стих 10. Я думаю, что многие знают его наизусть. Помните его? Глава 2, стих 10. Давайте прочтем этот текст. Он просто здесь нам поможет немного понять лучше сущность этого глагола. Тут написано: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот наш глагол «предназначил». «Приготовил» значит «предназначил», то есть заранее приготовил. То есть заранее уже Бог знал, кого Он будет готовить, кто будут эти сосуды. Для Него они не оказались случайными и неожиданными. Для Него они не казались случайными и неожиданными. Бог знает, кто эти люди. Эта истина очень смиряет на самом деле. Так я понимаю, что не за свои заслуги я был избран и получил спасение, Она смиряет, потому что я вижу Божью славу в этом. И власть, а не свою. Она смиряет, потому что я нахожу в этом основании уверенности в Божьей милости и благодати ко мне, которая не основана на моих делах или моих поступках. И смиряет, потому что я понимаю, что я не смогу ее до конца постигнуть своим ограниченным разумом. Никогда, пока жив на этой планете. Бог спасает людей, являя свое милосердие, осуждая тех, кто не верует, не на основании каких-либо различий их из национальностей или способностей, или каких-то религиозных достижений. Бог работает на основании своего замысла, на основании своей воли, на основании своих действий. Нам не стоит пытаться объяснить непогрешимое Божие Слово о просьбе спасения в контексте Божьей власти и человеческой воли. Бог требует от человека веры, но Бог спасает человека по своей любви, основанной на своем решении. С помощью нашего ограниченного разума мы никак не можем это понять. Здесь есть тайна. Я приведу один текст в заключение из Евангелия от Иоанна, 6 главы. Сегодня мы так некоторые тексты читали, больше, может, чем обычно. Но это было важно, потому что сегодня такой текст у нас. Иоанна, 6 глава, стих 37. А здесь апостол Иоанн говорит довольно важную фразу. «Но я сказал вам...» Я читаю 36 стих, чтобы было лучше понятно. «Я сказал вам, что вы видели меня и не уверуете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Итак, в этом тексте мы видим таких две части. Во-первых, это Божья воля. Все, что мне дает Отец, ко мне придет. Это выбор спасти обреченных людей, определенных людей. Но также мы есть видимый выбор людей, приходящего ко мне не изгоню вон, то есть который принимает Христа верою. Я расскажу больше здесь. Бог не исключил насильственно Исава, который пламенно желал быть носителем Божьего спасения. Бог не поставил Иакова, вопреки его воле, продолжателем линии спасения. Но по собственной воле Исав продал свое первородство. А Иаков, хотя и длительным, таким непростым жизненным путем, в силу собственных решений, в конечном итоге пришел в этот Пенуэл, место встречи с Богом, где произошла борьба у него с ним, и он стал Израилем. Чтобы такой мягкий, изворотливый и хитрый человек, как Иаков, не погиб, как обманщик, оказался Израилем, Бог проявил ему свое особое милосердие. Эта любовь превратила в совершенно неподходящий объект, такой, как Иаков. Я помню, как нам тяжело было изучать этот текст книги Бытия, превратил его в прекрасный шедевр. Друзья мои, справедливость – это не благая весть. Благая весть – это Божия весть о его милосердии, его всепрощении, о его благодати. Итак, Павел называет сосудами милосердия нас, христиан, призванных и из иудеев, и из язычников. Здесь он закладывает основания для новой темы, которую вы будете читать в следующий раз. Он дает основание для следующей темы. Как Израиль, который имел такие высокие привилегии, вдруг неожиданно оказался в стороне, кроме небольшого остатка, а на это привилегированное место призваны язычники. Но все они призваны Богом, здесь Павел подчеркивает. И Бог это знал еще от создания мира. Об этом мы с вами давайте помолимся в заключение.